Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве. Меня оставил в одиночестве Владимир Рыжков, поскольку просто не приехал в Петербург. А я нахожусь в Петербурге и с петербургским историком Дмитрием Прокофьевым. Мы сегодня поговорим на тему, вообще, с которой когда-то мы начинали программу «Цена победы». Это было уже больше 13 лет назад, идет 14-й год программе. И я помню, что самая первая наша программа была, как раз называлась «Между первой и второй», и мы пытались проследить в какой-то мере связь между окончанием Первой мировой войны и началом Второй мировой войны. Мы не будем сегодня с Дмитрием Прокофьевым повторять все эти аргументы и тезисы, которые прозвучали там почти 13 лет назад, больше 13 лет назад. Кого это интересно, можете послушать. Но ту программу, она существует на сайте «Эхо Москвы». Но тогда мы больше говорили о Версале. Сегодня мы вернемся к этой же теме, но сколько историков, столько мнений. Да? И поэтому я думаю, что Дмитрий Прокофьев найдет сегодня другие повороты вот в этой теме, которая действительно довольно долго уже и давно обсуждается. Кстати говоря, я начну с самого простого вопроса, который, правда, и звучал тогда, но он звучал много раз, когда повод для этого был. Многие историки вообще считают, что это одна война, первая и вторая. В том смысле, что, ну, с перерывом, да, что не было бы первой, не было бы и второй. И что вторая война, Вторая мировая война, просто буквально всеми корнями сидит в Первой мировой войне. Вы разделяете такое мнение?
Добрый вечер. Разделяю, но с большими оговорками. Если говорить точно, разбиваю этот вопрос на три. Да, без Первой мировой войны не было бы событий Второй мировой. Да, тот опыт, который был накоплен в Первую мировую войну, это весь опыт, это и военный, и политический, и технологический, и психологический опыт, да, человечества, опыт политиков сыграл огромную роль в развязывании Второй мировой войны. Но то, что Вторая мировая война была предопределена событиями первой. Нет, я с этим не согласен. Мир можно было сохранить, и, скажем так, здесь предопределенности Второй мировой войны не было. Но события пошли так, как они пошли, и, конечно, те политики, которые, скажем так, выходили из Первой мировой войны, они держали в уме возможность повторения.
Я думаю, что, наверное, здесь я уже с вами не соглашусь. Мне кажется, что как раз победители не думали о повторении. Победители слишком находились в слишком большой эйфории от победы, особенно французы. И просто они наслаждались своей победой. Я, например, знаю, что в Версале звучали более-менее трезвые голоса, да, там, о тех же американцев, кстати говоря. Но европейцы, еще раз повторю, в первую очередь французы, считали, что вот, что наступили, знаете, как сапогом на проигравшего, и мы теперь делаем, что хотим, мы победители. Собственно говоря, представление о Первой мировой войне как о главной войне у французов сохранилось, в общем-то, и до сих пор.
Так, конечно, так же, как и в огромной степени у англичан. Но здесь я тогда сформулирую свою мысль иначе. Несмотря на то, что, да, конечно, победа, но в той же самой Англии политики, думая о том, что война может повториться, они как раз стремились не допустить ее повторения, да, потому что все прекрасно понимали. Да, победа, конечно, победа, но какой ценой? А победа-то стала с Антанси такой чудовищной ценой, что политик, который стал бы заявлять вдруг, что вот, да, может быть, следующая война, давайте к ней готовиться, там может начаться, он оказывался маргиналом. Что произошло в 30-е годы с Черчиллем, который, когда обратил внимание на то, что происходит в Германии, Черчилль говорил, придется воевать. Вот если все дальше, ему никто не верил, потому что ни один здравомыслящий, скажем так, английский политик не допускал, что его, даже вот оппоненты в Германии, да, что они готовы будут пойти на повторение вот всего ужаса, который был в Первой мировой.
Недооценили все-таки, видимо, силу германского реваншизма. А что вообще, давайте все-таки вернемся к концу еще Первой мировой, до того, как мы перейдем ко Второй, к концу Первой мировой. Ну, понятно, что, собственно говоря, если так очень коротко, то, как многие считают, и, видимо, не без оснований, что, собственно говоря, причиной Второй мировой войны было в окончании Первой мировой войны вот в этом непомерном унижении Германии. Да, которая, хошь не хошь, но породила в этой нации, великой нации, безусловно, да, конечно, настроение реванша, которые не могли не прорваться наружу со временем.
Ну, эти настроения, это, скажем так, было одним из инструментов, да, злой воли определенных политиков. Да, еще раз, предопределенности здесь не было. И если бы в развязывание Второй мировой войны не сыграли бы Гитлер, если бы не стремился к мировой революции Сталин, да, к реализации этих экспансионистских программ, да, то Второй мировой войны можно было бы избежать. Но тут была одна...
Ну, это, где, по этой логике можно было любой войны избежать.
Можно
если
было
бы не этот, если бы не тот.
Если бы, да. История
но такого... если история мы считаем неким таким объективным процессом, да, то значит, они должны были появиться, и Сталин, и Гитлер.
Да. И здесь есть одна особенность, которую у нас часто вот она выходит за скобки. Дело в том, что поражение Германии в 18-м году, вот именно осень 18-го года, для немцев было совершенно, оказалось совершенно неожиданностью. Для немецкого обывателя оказалось...
Они что, считали, что они выигрывают?
В том-то и дело, что да. Дело в том, что с точки зрения, вот глядя из Германии, мы привыкли изучать историю Второй мировой войны глазами союзников. Да, глазами, допустим, России, да, как бы то ни было, противников. Глазами, вот мы читаем книги, в основном Вторая мировая война, какие книги переведены, переводились и в Советском Союзе, и в России. Переводились книги англичан, французов. То есть у нас взгляд на Вторую мировую войну, это взгляд со стороны Антанты. Из Германии ситуация виделась совершенно иначе. Ведь как немцы видели начало 18-го года? Они нанесли сокрушительное поражение России. Да, они разгромили Брестский мир, да, с точки зрения Германии. Ну, ребята, что вы хотите? Это безусловная победа. Это признание противником, опасным противником, грозным, с которым Германия вела жестокие бои несколько лет. Признание полного поражения, да, огромные территории, значит, контрибуция. То есть, все то, что потом немцы получили в Версале. Да? То есть, немцы считали, что вот, Россию они уже победили в одиночку.
Теперь могут...
И теперь нужно бросить все силы, нужно собрать все силы на Западном фронте, нужно воспользоваться всеми ресурсами, нужно сколотить ударный кулак, нужно сделать то, что не сделали в 2014 году, нужно взять Париж, и все. Да, фронт союзников рухнет, сбросить в море англичан, прорваться, и победа. Да, и теперь уже все, мы хозяева во всех смыслах. И надо еще помнить, что... Плюс к этому в Германии в тот момент в тылу-то был реальный голод, да, там 1000 калорий был ежедневный паёк, да, внутри Германии оставался, и все ждали победы как избавления, что вот сейчас мы победим, все будет хорошо, за что мы боролись. И действительно немцы сколачивают огромные силы, бросают на фронт все, что можно, надо это бросить, и начинают летнее наступление. Начинают летнее наступление, и им удается пробить французский фронт. Им удается пробить фронт, они катятся к Парижу, и здесь останавливает их только то, что не отступают англичане. В прямом смысле слова, вот, умирают в траншеях, но не отступают. И американские армии, которые бросают в бой прямо с кораблей, приведет постоянный поток американских солдат, который затыкает этот прорыв, и... В августе 18 года генерал Людендорф обращается к кайзеру с тем, что все, силы для наступления исчерпаны. Армия больше не может наступать.
Маленькое замечание, ну, ремарка, скорее такая информация, да, тот самый Людендорф, который потом вместе с Гитлером пытался пивной путч организовать.
Да, тот самый Людендорф. И немецкие генералы понимают, что все. Причем еще весной, да, немецкие генералы были полностью уверены. Там тот же вот Макс Гофман, который подписывал Брестский мир, да, он говорил: ну вот отлично, теперь у нас тут есть новые пушки, мы сейчас будем расстреливать Париж, да, подтянем бомбардировки Парижа. Все, ну, ребята, победа. И к августу становится понятно, что ничего не получается. И надо из этой ситуации как-то выходить.
И... А почему так получилось? Просто из-за сильного сопротивления Антанты, да?
Да, из-за действительно...
Или неумения там...
Офицеров кончились... немецких, нет, там, просто, генштаба. Просто кончились силы. Вот, да, кончились силы. Невозможно. Было, стало понятно, что сопротивление не сломить. Что ну, союзники да. будут драться до последнего, и нет сил больше наступать.
Ну хорошо, вот война и заканчивается, здесь... да, в ноябре.
Нет, не так все просто. И здесь Людендорф делает совершенно гениальный политический ход. Это вот, я бы сказал, чудовищно гениальный ход. А дело в том, что генералы вдруг вспоминают о том, что в Германии есть Рейхстаг. О том, что в Германии есть парламент, о том, что в Германии есть социал-демократические партии, которые, скажем так, ну вот как у нас сейчас, да, которые вроде бы как все одобряют, они за все голосуют за. Но реальной власти у них нет. А, ну да, это тем не менее это уважаемая политическая сила. И генералы предлагают политикам социал-демократического толка сделку. Мы допускаем вас до реальной власти. Мы даем вам, мы согласны на то, чтобы вы заняли ключевые посты, мы будем поддерживать вас, да, и кайзер поддержит. Но вы должны разделить ответственность за поражение. Чувствуете, какой хитрый ход? И ведь что видел немецкий обыватель? Он видел то, что да, немецкая армия отступает. Ну, отступает, и раньше отступала, ничего страшного, отступаем, наступаем, ну да, война. Никаких оперативных прорывов, ни одного солдата-союзников на немецкой земле, фронт держится, ну а там несколько километров влево-вправо, ничего страшного не происходит. И вдруг политики говорят, что, ребята, все, война закончена, сил больше нет, мы капитулируем. И ведь ни один немецкий генерал не явился тогда к знаменитый этот эпизод, когда немецкие представители приехали к маршалу Фошу, значит, с белым флагом, и говорит, мы хотели бы услышать ваши условия перемирия. И Фош, повернувшись спиной, не подав им руки, говорит через плечо, бросает, значит, на французском, естественно, там переводчик переводит, а я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Мы прекрасно продолжаем войну, мы никакого перемирия мы не предлагаем. Не понимаю вообще, о чем идет разговор, господа. И говорит, мы, наверное, неправильно сказали, мы просим о перемирии. Фош поворачивается. Ну, ах, вы просите. Ну, тогда другое дело. Чувствуете вот это вот. И ни одного немецкого офицера, ни одного немецкого генерала здесь нет. Это какие-то политики, какие-то штафирки продали великую армию, продали великую Германию. Когда вот, казалось бы, ведь до последнего дня шли сводки, что все наступаем, все хорошо, отлично. Ну, немножко отступили, тоже не страшно. Опять победим. И здесь немецкие генералы показали себя действительно политиканами, которые спихнули ответственность. А? И немцы связали, что ну вот пришли какие-то проклятые демократы, прости господи, и развалили Великий Рейх.
А скажите, вот когда война закончилась, да, ну, подписано перемирие, да, ну там еще впереди Версаль,
да.
Но тем не менее, было ли в самой Германии, была ли, ну, говоря современным языком, не очень интеллигентным, разборка по поводу того?
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, мы выходим из Петербурга с петербургским же историком Дмитрием Прокофьевым. Говорим мы о неразрывной связи Первой и Второй мировых войн, о том, как это все заканчивалось Первой мировой войной и как начиналось во Вторую. И что из Первой мировой войны перешло объективно или субъективно во Вторую мировую войну и в ее подготовку. Ну, смотрите, мы сейчас говорили там про немецкое общество, там все было понятно. Про Запад мы говорили тоже, что, как вы сказали, что где-то к концу 20-х годов осознали, что не до конца добили германский милитаризм.
Да.
И что повторение возможно.
Да.
Да, что уже немцы могли сказать, можем повторить.
Да, и говорили.
Да, и теперь все-таки еще несколько слов о России. Россия, несмотря на то, что она была, ну, Россия, я имею в виду, не советская, а досоветская, была как бы противником Германии, да, а после революции Германия, в общем, была первым, если брать Запад, да, первым другом.
Все 20-е годы не просто первым другом. Это вот это называется Рапальский мирный договор.
Знаменитый,
да. И военное сотрудничество самое активное. Ну, мы уже как-то рассказывали, что ведущие немецкие асы, которые, вот, летчики, которые возглавили под Брусуапе, учили здесь
школы,
и танковые, да. И танкисты, и химическое оружие отрабатывали, и генеральные штабы обменивались. То есть, вовсю тренировка. Для России, конечно, для большевиков к Первой мировой войне было вообще просто прекрасное отношение. Что бы ни говорилось публично, вся эта ленинско-сталинская кампания, они довольно потирали руки, потому что, ну вот, сбылось научное
предсказание.
Все, ребята, все получилось, вы посмотрите. Мы были вот перед Первой мировой войной.
С территорию вернули.
Да, мы были абсолютно, там какие были большевики, это были абсолютные маргиналы. Это были, прости господи, грабители, люди, которые добывали себе на политическую деятельность и добывали себе деньги грабежами. Грабежами, какими-то финансовыми аферами. Это абсолютно которых никто в упор нигде не видел. И даже если говорить о социалистическом движении, то вся Россия знала эсеров. Понятно там почему. Да, вот эсеры гремели на всю Россию. А это кто такие? Ленин говорит, превратим империалистическую войну в войну гражданскую, возьмем власть, и это все получается. Но невозможно же, ну вот, когда на твои глаза сбылось немыслимое, и ты получил власть, ты был никем и стал всем, в прямом смысле слова.
Естественно,
и сами в этом не видели. И кто такой был Сталин в 14-м году? Он был никто, он был политически ссыльный, прости господи, там, в Туруханском крае. В Туруханском крае, да. И через 10 лет он был безраздельный владыка России. Представить себе невозможно такого взлета. И понятно, первое время прекрасно, и повторим, и нормально, и сейчас сделаем армию, мы теперь знаем как. Опыт, который извлекли колоссально, что длительная война порождает усталость, что западные, почему все время Сталин говорил, что Запад не будет воевать. После такого, как это воевать? Мы все знаем, мы все видели. И точно так же большевики видели, и очень хорошо видели, как вот этот вот внешне крепкий режим может после долгой войны с усталостью народа рухнуть от буквально тот, по щелчку пальцев. Прекрасно знали, как это происходит. И делали ставку на то, что если вторая война разродится, конечно, победим. Потому что мы весь опыт тщательно изучили, его отрефлексировали, извлекли. То, что мы об этом не рассказали народу, ну, это его проблемы. Тем более, что если почитать там, журнал «Военная мысль», эти советские там все издания 20-х годов, да нормально будет мировая война, еще одна, победим, мы знаем, как, и будем делать.
И... Мы здесь выиграли, а в следующем мы весь мир завоюем.
Да, и потом большевики говорили, ну да подумаешь, договорились с немцами. Ерунда какая, вы немцы все равно лопнули, мы все себе вернули. Ну а что не вернули сразу, то отгрызли уже немножко позднее. То есть все эти договора, да плевать на них. Все можно изменить, нету никаких союзников, есть только наши интересы, да, которые мы, что называется, будем реализовывать. И с немцами до прихода Гитлера к власти были прекрасные отношения. И ведь этот конфликт, да, вот когда Гитлер пришел к власти, да, там посадил Тельмана в тюрьму, это 6 лет, даже 5. А в 1939 году опять все отлично, договор о дружбе и границе, союзники фактически. Договор о дружбе, да, разделение, больше все договора, не нападения, а потом...
Ну, они, кстати говоря, даже после посадки Тельмана все равно экономические связи.
Экономические связи оставались, военные специалисты немецкие уехали из Советского Союза. Да, связи оставались, ну да, померились силами в Испании. Но тем не менее, потом все очень быстро восстановилось. Ну, а уж потом началась Вторая мировая война. Но и Сталин и его окружение к возможности и Второй мировой войны, и революции относились совершенно спокойно, потому что считали, что этого опыта им достаточно, чтобы обратить ситуацию в свою пользу. Вот то же самое, ведь в этом году у нас не только столетие мировой войны, да, у нас еще и 30 годовщина Мюнхенского соглашения. Вот Мюнхен и все, что произошло, вот это 100% производное Первой мировой войны. Потому что английские политики, они там приходили в ужас от мысли, можем повторить. Да? И Чемберлен не представлял себе, ну как он будет объяснять, что англичане должны воевать.
Опять.
Воевать опять за что? За то, что чехи не могут ужиться с немцами. Ну да, объективно судеты это немцы. Да? Что чехи опять не могут ужиться с немцами.
Заберите
вы себе эти судеты. Да? Из-за чего, собственно? И потом, даже если мы будем, допустим, вот Англия, Франция опять вяжутся в войну, все равно и чехи с немцами в Чехии не уживутся. То есть, объяснять сейчас, конечно, отношение к Мюнхену в Англии, особенно в Англии, там такое, что да, конечно, чудовищная ошибка. Непростительная ошибка, объяснимая, но непростительная. Надо было воевать уже тогда, надо было бить кулаком по столу, надо было мобилизовывать армию, так как это случилось в 1939 году. Надо было поднимать войска и, собственно, ставить ультиматум уже жесткий. Но ошиблись. Выбрали позор и получили, и получат войну, как сказал Черчилль.
А это зеркальное вообще отражение с пактом Молотова-Риббентропа?
Нет, это разные истории. Это разные истории. Нет.
Вы же договорились?
Нет, пакт Молотова... Еще раз, когда у нас все время говорят о том, что вот пакт Молотова-Риббентропа в 1939 году, лето 1939 года, ни до какого Советского Союза через Польшу осенью Гитлер пробиться не мог, и к вермахт в 41-м году забуксовал на осенней распутице. Немцы все планы строили, они воевали летом в России осенью, да, сразу замедлялся темп немецкого наступления, что мы увидели в 41-м году. И границы общей между Германией и Советским Союзом не было. И если бы Сталин хотел остановить Гитлера в 1939 году, ему ничто не мешало бы поддержать Польшу, так же, как бросить в Польшу миллион добровольцев, снабжать ее, на Буге поставить танки, и ничего немцы не рискнули.
Ну да, да, англичане и французы, как бы их завоеванием Мюнхена был мир, и то очень хрупкий, как мы
не хрупкий, не прочный, да, похабный, как можно было бы сказать. Да.
А пакт Молотова-Риббентропа приобрели территории.
И установили вот ту самую границу соприкосновения, по которой, собственно, немецкие войска с 22 июня, да, перекатывались.
Здесь я не могу не вспомнить Виктора Суворова, да, с ним все спорят, но как-то я никогда не слышал такого аргументированного с ним возражений, хотя я вполне допускаю, что он там может ошибается в своих расчетах, но я сейчас не про это. Про то, что я помню, когда мы с ним вели, значит, беседы на этот счет, то он мне сказал такую вещь. Он говорит, вот все говорят, говорит, за мной, значит, мне приписывают, говорит Суворов, вот это вот, что Сталин хотел начать первым, да? И поэтому это была со стороны Германии превентивная война. И я очень хорошо запомнил слова Суворова, который говорит, не говорят то, что я говорю дальше. А дальше я говорю, это слова Суворова, да, что Сталин хотел начать первым и правильно бы сделал, если бы первым начал. И тогда все было бы по-другому. Да? Вот такой вопрос вам. Ну вот вы как отнеслись? Может быть, действительно стоило просто сразу же задавить и все, и начали бы первым, я не сомневаюсь, чтобы выиграли бы довольно быстро.
Ну, быстро бы.
Ну, не быстро, может быть, но...
Быстро бы не...
Во всяком случае, с меньшими потерями, чем это произошло в 41-м и 42-м годах особенно.
Да, и понимаете, в чем дело? Ведь в итоге все равно вот Советский Союз, как ни парадоксально, да, он все равно оказался в союзе вот с теми самыми западными демократиями, которые Сталин, которыми вроде бы как не хотел, и которых, скажем так, безгранично презирал и стремился к их уничтожению, но, тем не менее, он действительно оказался на стороне вот этих вот... То есть, здесь, видимо, сыграли какие-то другие совершенно силы. Поэтому, когда вот у нас полно сейчас этих всевозможных альтернативных историй, что вот там как Сталин договаривается с Гитлером, и они делят мир, да, вот эти там полно таких книжек выходит. Вот не произошло этого. Вот здесь какие-то вмешались, видимо, более глобальные исторические силы, что да, СССР оказался в союзе, и, конечно, бы твердый союз, допустим, вот Британии, Советского Союза, там, Франции, если бы Гитлер понимал, если что бы он произойдет. Если бы Гитлер понимал, что он столкнулся с такой коалицией, он не рискнул бы воевать, потому что он здесь действительно рассчитывал бить поодиночке. Этот опыт у него был. Но, конечно, англичане тоже себе не могли представить, что Гитлер, солдат, тяжело раненый солдат Первой мировой войны, который всю ее просидел в окопах, что он захочет все это еще раз провернуть, англичане себе представить не могли. Потому что, вот, конечно, травматический опыт, который приобрели, например, западные союзники в Первой мировой войне, он очень сильное влияние потом на них оказывал. Ну, тот же самый, почему-то известный там Монтгомери, да, он всегда берег солдат. Почему? Потому что три тяжелых ранения в 2014 году, когда он там на пулеметы повел свой взвод, и солдаты вынесли его с поля боя. Все, он сам это прошел. Естественно, дальше британская армия под его командованием, это всегда осторожные какие-то ходы, это техника, это прикрытие войск и так далее.
А почему такой травматизм не сыграл у немцев? Они еще больше травмированы были.
У немцев, видимо,
сила реванша,
видимо, сила реванша и, видимо, то, что да, что немецкое вот это вот офицерство, может быть, ощущало себя более такой замкнутой даже кастой. Здесь, видимо, это уже лежит в национальном характере. Хотя все немецкие генералы, там, они все воевали в Первую мировую войну, все воевали.
А какие вот основные уроки Германии на всех уровнях, политическом, военном, да, общественном, если хотите, какие уроки вы вынесли из Первой мировой войны? И насколько она их учла во Второй мировой?
Во Второй мировой войне. Ну, конечно, то, что было... Немцы сделали очень большую ставку на совершенную технику. Вот эти все их эти танковые монстры, да, эти там тигры-пантеры, да, эти ракеты и так далее, это, конечно, была реакция на то, что в Первую мировую войну у немцев техника не очень получилась. Например, нормальных танков они так и не смогли построить.
Ну и ПРИТ был.
Ну, газовые, да. Но вот газ, нет, газ уже не пробовали. Оказалось, что овчинка выделки не стоит. Вот во Второй мировой войне никаких газовых атак не было. Немцы сделали...
Это не из-за там, международного этого договора.
Не стоит, ну, не стоит овчинка выделки. Вот, вот не то. Да? Когда вот сидишь вот окопы против окопов длительное время, да, можно попробовать. Тогда же газы почему? Вот любой ценой прорвать фронт, скажем так, убить пулеметчиков. Вот, наверное, главное оружие, вот, которое сдерживало наступление пехоты в Первой мировой войне, пулемет. Газ это вот выкурить из траншей у пулеметчиков. Потом немцы, англичане для этого применили танки, потому что почему даже вот на их танках были орудия, расположенные, во-первых, там, по бокам, да, потому что он должен был доползти до траншеи и вот огнем вот в этой траншеи выкосить всех, кто там находится. Основная была идея. И немцы стремились вот к этому техническому превосходству. Плюс то, что не должно быть вот этого сидения в окопах. Вся идея блицкрига, да, стремительной войны, вот бросай все наличные силы, потому что немцы понимали, что позиционную вот такую войну народ может и долгую народ может и не выдержать, и неизвестно, как он себя поведет. Вот. Здесь то, что нужны союзники. Почему немцы так вот возились там, вот во Вторую мировую войну, там возились с Муссолини, возились с какими-то вот этими марионеточными своими режимами, да, потому что Первую мировую войну они считали, что потеряли Италию, потеряли Румынию, да, там, высокомерие, да, высокомерное хамское отношение к, там, к потенциальным союзникам сыграло свою роль. Нет, 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 мы вот обязательно с Италией надо договориться. Несмотря на шутку, что, дескать, вступит в Италию, это 15 дивизий, да, если она вступит в войну, на нашей стороне нам придется 15, нам надо 15 дивизий, чтобы их защитить, а если будет вступить против нас, 15 дивизий, чтобы развить. Нет. Вторая мировая война – это вот настойчивое выстраивание и заигрывание Гитлера со всевозможными националистами, с всевозможными там созданием вот этих своих пронемецких движений. К Первой мировой войне совершенно не запаривались. Да? Они приходили, да, вот империя, вот немецкое управление, да, там, условно. Никакие коллаборационисты, ни, там, никакой Дегрель, никакой Квислинг в Первой мировой войне были не нужны. Во Второй сказали, нет. Мы будем с ними, мы будем их беречь, защищать.
А с точки зрения, ну, такого единства духа, что ли, да, немецкого народа, национал-социализм, это был такой скрепой, как сейчас модно говорить, или, может быть, наоборот, потому что все равно такой идеологии радикальной всех объединить невозможно. Я думаю, что все-таки было, если не демонстративный, то какой-то внутренний протест во многих сидел все-таки. Насколько это вот, да?
Очень трудно сказать. Я не возьмусь ответить на этот вопрос аргументированно. И вот Дело в том, что, наверное, да, вот что произошло, немцы очень поздно задумались. Потому что поначалу ведь все выглядело, как бы, знаете, такое мерзкое такое слово, культурненько. Потому что им казалось, ну вот армия возрождается, разве плохо? Вот ветеранов там уважаем, разве плохо? А «Хрустальная ночь» – это уже 1938 год. Там Нюрнбергский закон о гражданстве и расе. И вдруг мы уже в войне. И мы в войне, надо воевать. Они слишком быстро проскочили.
Я вот там того же Штауфенберга. Да?
Да.
Он, ну да, понятно, уничтожить Гитлера как некое зло.
Да.
В его и в глазах заговорщиков.
До 1942 года вполне себе.
Но потом-то, вот, допустим, все удалось.
Да?
Войну продолжили бы.
Штауфенберг, Штауфенберг поступал за переговоры. Штауфенберг считал, что надо выходить
назад.
Но опять с той же самой темой. Это очень похоже на Первую мировую войну, что в данном случае политиканы привели Германию, опять политики привели к катастрофе во главе с Гитлером. Какие-то безответственные национал-социалисты, тоже социалисты, тогда были социал-демократы, а теперь национал-социалисты.
И честная армия.
А честная армия сказала нет в прошлую. И вот этот момент... Наверняка немецкий генералитет, они все бы прекрасно отыграли, да. Тот же Клюге, тот же Роммель, они собирались. Под каким флагом они собирались вообще обратиться к нации? Именно под этим. Что нас бомбят, мы терпим поражение. Почему? Да вот сидит. Черт какой, знаете, ефрейтор какой-то сидит. Армия стукнула кулаком, сказала нет. Забыть какой-то Гиммлер, какие-то эти самые, все нет, все, мы сейчас, мы честные воины. Как в 1918 году у нас украли победу политики, так сейчас мы не допустим, чтобы политики там Германию куда-то втянули. И наверняка-то они бы эту карту они бы разыграли. У них уже был опыт, так же, как у большевиков был опыт, так у немецких генералов был опыт, они собирались именно на этот рычаг и нажать. Другого объяснения у меня нет, почему они были как-то, конечно, антигитлеровское движение было глубже, чем нам себе как бы представляем. И, скажем так, добейся Штауфенберг результата в немецкой армии, вот в высшем генералитете, никто за Гитлера бы не стал бы, ну, за каким-то исключением, да, но заговорщиков бы поддержали. Вот если нет Гитлера, то...
Именно армия, скажем.
Армия поддержала бы. Ну, а...
Генералитет,
конечно, поддержал. А все вот этих вот, все эти там Ваффен-СС, ну, они раздавили бы, конечно, бы их это без разговоров. Если бы солдатам сказали, что вот все, вот тут мы ходим, конечно, они, да и не рискнул бы никто выступать с армией в бой в этой ситуации.
Да, в какой-то мере генералитету, ну, не знаю, генералитету ли удалось, в общем, себя обелить, да, во всяком случае, на Нюрнбергском процессе вермахт не признан был.
Нет, не генеральный штаб, не вермахт, да, судили высших руководителей. Но в целом, да нет, немецкие офицеры...
Судили политическое руководство.
Судили политическое руководство.
Судили тайную полицию.
Да, и ряд военных руководителей, да, которые причем там...
Были замешаны в преступлениях, да, против человечества.
Да, причем судили, например, того же Дёница. Да, его судили не за то, что он там нацист или командующий флот. Он более конкретно. Вот у него был приказ о расстрелах английских моряков, который он подписывал. Вот за это. Там Редера. Ну, эти вот вещи им и предъявляли.
Хотя, кстати, Советский Союз настаивал в Нюрнберге, чтобы и вермахт тоже осудили. Но, в общем, как-то... Ну, там же тоже был вопрос компромиссов и договоренности, да, между судьями, скажем, да, между победителями.
Да.
Сейчас мне что-то возник вопрос. Может быть, надо было такой процесс провести после Первой мировой войны? Тогда бы не было Второй?
А были попытки судить, например, немецких там подводников за их военные преступления. Такие попытки были, была идея, что... Да. Но как была тогда практика еще, наверное, ну, не то, что там с... Венского конгресса, еще, наверное, с Вестфальского мира, с 30-летней войны, что политические руководители не могут нести вот уголовной ответственности. Да, вот как такой принцип их охраняет. Почему? Потому что если... А с кем тогда потом вести переговоры? Как заключать, да, соглашение? То есть нужно всегда оставлять лазейку для того, чтобы в конце концов заключить мир. Ведь целью любой войны является, так с точки зрения стратегии, мир лучше, чем довоенный.
Но... С точки зрения победителя.
Да, хотя бы с одной стороны. Ну, да. Но лучшего мира, например, после Первой мировой войны, лучшего мира не получил никто. здесь положение всех стран.
Нет, все-таки я французов назову. Почему? Они были счастливы, они всего добились.
Ну, французы были счастливы, французы
присоединили Саар там и так далее.
Да.
И...
Но надлом.
Эльзас, все в порядке.
Да, но психологический надлом из-за страшных потерь во Франции сохранился. И я, кстати, говорил с французами, когда жил во Франции, именно, ну, с образованным, там, кто постарше, 40-й год. И, говорит, именно психологическое поражение, что когда немцы прорвались, вот этот прорыв обозили Небожину, вот как все посыпалось. Вот именно дрогнуло политическое руководство. И армия не исчерпала возможности к сопротивлению, французы могли сражаться еще. Но уже вдруг, вот вдруг уже все, да, вот ну как это так, опять и все
опять гибнуть,
да. Опять гибнуть, опять все падает, опять все сыпется, и политики идут на переговоры с Гитлером.
Ну хорошо, будем завершать понемногу наш разговор. Был разговор, я напоминаю, с Дмитрием Прокофьевым, петербургским историком. Мы говорили о связи между Первой и Второй мировой, между мировыми войнами. Я думаю, что мы еще не раз, наверное, будем возвращаться и к этой общей проблеме, и к ее частностям, поскольку там действительно очень много интересного. Да? И 30-е годы, и 30-е годы еще нам тоже не очень понятно, как, скажем, национал-социализм вдруг, замешанный во многом на антикоммунизме, вдруг начал дружить с коммунистами, как коммунисты, значит, антифашисты стали дружить с фашистами, ну и так далее и тому подобное.
Да, и, наверное, то, что вот, ну, самый главный опыт, да, который вот из Первой мировой надо выучить урока, что силы, которые, политические силы, которые потерпели поражение, они очень ловко умеют сваливать ответственность в последний момент. Так, как это сделали немецкие генералы, и так, как и в будущем наверняка многие политиканы страны, которые терпят объективное поражение, знают, что держаться уже нельзя. И они всегда будут сбрасывать ответственность на кого-то другого. Вот это самый серьезный урок.
А мы будем об этой ответственности напоминать. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».